Дорогие братья и сестры, я всех приветствую именем нашего Господа Иисуса Христа. Для меня большая честь сегодня делиться с вами наставлением из Писания. Я благодарю Богу, что Бог дал нам возможность посетить вашу церковь сегодня. Сегодня утром я уже проповедовал, как называется церковь? Да. Совершенно верно. Уже утром проповедовал о благодати, и сегодня я тоже хотел бы об этом говорить. Почему? Потому что доктрина благодати – это доктрина Священного Писания. И каждый из нас, каждый по-настоящему верующий человек переживает в своей жизни работу Божьей благодати. И Божья благодать работает в наши сердца, независимо ни от чего. Бог повелевает, и Божья благодать производит работу по изменению, по возрождению наших сердец. Бог возрождает нас и открывает нам истину. В моей жизни был такой момент, когда я, как мне казалось, я проявлял интерес к духовным вещам. Я захотел читать Писание, захотел иметь общение с верующими людьми. И я начал посещать богослужения, которые проводил один миссионер из Южных Баптистов. Он сам был из штата Джорджия. Он приехал миссионером в Сибирь и проповедовал Евангелие. Я стал посещать собрания. Я слышал его проповеди. И мне нравилось иметь общение с верующими. Я многого не понимал, но я хотел иметь общение с теми, кто говорит о Боге. И вот эту перемену, которую Бог в моем сердце произвел, я даже не могу объяснить, как это произошло. Просто Бог начал работать в моем сердце. Хотел ли я этого? Нет. Искал ли я этого? Нет. Но Бог своей благодатью начал работать в моем сердце. Бог стал очищать меня от прежних грехов. Он дал мне свободу от власти греха в моей жизни. И открыл мне спасение, которое Он приготовил в Иисусе Христе. Но моя жизнь изменилась. Хотя, как я сейчас понимаю, я не знал всех библейских доктрин. Но Бог спасает нас не потому, что мы знаем истину. Но Бог спасает нас для того, чтобы мы истину узнали. И так было в моей жизни. Когда Бог меня призвал, Он изменил мое сердце. Но я еще не понимал всех библейских доктрин. Прошло время, когда Бог начал работать, начал своей благодатью открывать спасение во Христе. Раньше я считал, что человек имеет свободную волю, и он может искать Бога, а может не искать Бога. То прошло время, я из Библии узнал, что на самом-то деле человек не имеет свободной воли. Он либо раб греха, либо раб праведности. Он служит либо сатане, либо служит Богу. Эти вещи, которые записаны в Писании, но раньше я читал их, и я их не видел. Я читал их, и я их не понимал. Я читал, и я не видел глубину Писания. Но прошло время, когда я читаю ту же самую Библию, но начинаю видеть по-другому. Начинаю видеть те доктрины, которые Бог оставил в Писании. Но эти доктрины были сокрыты от моих глаз. Но Бог открыл их. И открыл мое сердце. И эти доктрины вложил в мое сердце. И я в этом убежден теперь. Почему? Потому что это работа Божьей благодати. Это работа Святого Духа. Это работа Духа истины. Когда я первый раз услышал о первоначальных баптистов, я узнал моего друга. Он жил в Восточной Сибири. И он говорил мне при встрече, что осенью к ним должны приехать 4 брата из США, представители первоначальных баптистов. Я не знал, кто такие первоначальные баптисты. Но я знал, что они верят в доктрину благодати. Я приехал домой в Курск. Я сел за компьютер начал через Google искать Primitive Baptist. Я не знаю английского. Но я хотел узнать о них больше. Я взял и стал использовать Google переводчик. Иногда он очень плохо переводил. Но это меня не остановило. Я хотел узнать все больше и больше. И когда я читал, во что верят первоначальные баптисты, когда я читал исповедание веры их, исповедание веры 2 Лондонское 1689 года, мое сердце говорило, да, это истина. Потом, на следующий год, я познакомился со старейшином Херб Хедвиг. Вы знаете этого мужчину? Это сумасшедший мужчина. Ему 74 года. Он все еще ездит в Сибирь, на Украину, в Индию. Он не может сидеть дома. Когда я первый раз с ним познакомился, он приезжал, он и сестра Русь приезжали в Иркутск для того, чтобы проводить семинар для проповедников. И там я с ним первый раз познакомился близко. Мы с ним очень много спорили. Относительно того, что касается истории церкви, истории первоначальных баптистов. Я люблю историю. И брат Хёрк любит историю. Но у нас разный взгляд на историю был. И он мне сказал: брат Сергей, твоя проблема в том, что ты читаешь неправильные книги. Я говорю: брат Хёрк, я не имею других книг, английского языка я не знаю. И он говорит: я буду молиться за тебя. И знаете, на самом деле прошло время, прошло 4 года. Я сказал: брат Хёрк, ты говорил правильно по истории церкви. Я читал книги католиков по истории церкви, православных, лютеран и реформаторов. И все они гнали истинную церковь Иисуса Христа. И они много говорили лжи про Анну Баптисту. Потом прочитал книгу Джордж Кэрролл «Кровавая стезя. След крови». Я понял, что история церкви, она идет от Иисуса Христа, от первых апостолов и до наших дней. Реформаторы ошибались. Церковь Христа не нуждается в реформации, потому что Господь сказал: создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Церкви Иисуса Христа реформация не нужна, потому что Христос – глава церкви, а церковь – это его тело. И оно живо, покуда жив Господь. И знаете, братья и сестры, вот эти вещи, они происходили со временем. Просто Бог работал благодатью в моем сердце. Бог работал благодатью в моем разуме. И Он менял мое мышление. Понемножку, по чуть-чуть, но Он все больше и больше и больше менял мое мышление. Чтобы открыть истину. Потому что для этого Господь нас призывает. Знаете, у вас в Америке очень много церквей. У вас церкви на каждой улице, на каждом бульваре. В каждой деревне есть 5, 6, 7 церквей. Всяких разных. И кажется, много-много верующих. И знаете, что я заметил? Что очень часто в американских церквах богослужение и проповедь Евангелия превращаются в шоу. В театр. Люди хотят развлечений. Людям скучно слушать проповедь. Люди хотят веселья. Люди хотят хор. Люди хотят мюзикл. Люди хотят клоуна в церкви. И многие проповедники, многие пасторы, они идут на поводу людей. Они делают то, что хотят люди. Но слава Богу, что еще есть Божьи пасторы, которых Бог поставил, и которые верно преподают слово истины. Я сегодня хотел бы вместе с вами обратиться к первому посланию к Коринфянам, 1 глава, с 18 стиха до конца главы. Первое послание к Коринфянам, первая глава, с 18 стиха до конца главы. «Ибо слово о кресте для погибающих геройство есть, а для нас спасаема сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощный мир избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Ибо незнатные мира, и уничиженные, и ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащие. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделал нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Это сильные слова, братья и сестры, потому что это Слово Божие. И Слово Божие, оно как скала, оно сокрушает все заблуждения человеческие. Слово Божие, оно имеет силу, потому что это истина. Верующие в Коринфе, это были люди, которые уверовали от слов апостола Павла. Он пришел и проповедовал им. И Бог призвал их через проповедь Павла в церковь. Апостол Павел ушел в другой город. И до него стала доходить информация, что верующие в Коринфе стали гордиться, стали хвалиться перед Богом и друг перед другом своим знанием, своими способностями, своими дарами. И проходит время, когда апостол Павел, опечален их поведением, пишет им это послание. И он как бы еще раз напоминает этим верующим людям Евангелие. Евангелие – это основа. Евангелие – это азы христианской жизни. Это то, что Бог открывает нам с вами через Писание. Но эти верующие в Коринфе, они захотели чего-то большого и высокого. И забыли самое простое, но самое главное. Они стали забывать Евангелие Иисуса Христа. Апостол начинает говорить о том, что мудрость мира сего, мудрость этой цивилизации, это то, чем живут люди. То, чем люди хвалятся, то, чем они гордятся. Но истинное Божье, она противоположна мудрости этого мира. Апостол Павел говорит, что когда он проповедовал Писание, когда он говорил истину, то люди не слушали. Люди воспринимали это безумием. Он говорит, слово о кресте для погибающих есть юродство. То есть безумие, глупость. Люди слышали Павла и говорили, это глупость. Оно нелогичное, оно неглубокое. Наши философы и то лучше говорят. И апостол Павел встретил проблему. Знаете, что за проблема была у Павла? То Евангелие, которое Павел проповедовал, оно никому не было нужно. Оно людям было не нужно, оказывается. Он пришел возвещать Евангелие, а люди говорят, нет, нам такое Евангелие не нужно. Нам нужно что-то новенькое, что-то интересное, Что-то веселое, хорошее, приятное. Твое Евангелие нам не нужно. И Павел говорит, что слово о Христе для погибающих есть уродство. Люди слышат проповедь Павла, говорят, это глупость. Это глупость. Я думаю, что каждый из нас встречал таких людей. Мы проповедуем Евангелие, а люди нас не слушают. Люди говорят, нет, это неинтересно. Я пойду в другую церковь. Там весело. Там хорошая воскресная школа. Там хорошая музыкальная группа. Там все люди улыбаются, и там весело. У вас неинтересно. И мы немножко, знаете, в таких ситуациях теряемся. Нам кажется, Господи, ведь мы проповедуем Твое Евангелие, а люди это Евангелие не хотят слушать. И у Павла была такая проблема. Апостол Павел тоже с такой проблемой столкнулся. Помните проповедь Павла в Афинах? Он пришел в Ареопаг, сидят философы, грамотные люди, и он им проповедует. Он начинает им проповедовать, цитируя греческих философов. Красиво, логично. Говорит о Христе. Но люди стали смеяться. И говорят, а в воскресенье только мы тебя в другой раз послушаем. А некоторые просто насмехались. И написано, что уверовали всего несколько человек. Дионисий Ирипагит, еще несколько женщин. И все. Апостол Павел в Афинах проповедовал для философов. На их языке, на их уровне. Но они его не послушали. Потом, после Ефеса, Павел пошел в Коринф проповедовать. И когда он пошел в Коринф, он говорит о своей проповеди. Вторая глава 1 Коринфянам, первый стих. Вторая глава, первый стих. И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятым. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Павел приходит в Коринф, и он оставляет красивые слова, он оставляет высокий слог, он оставляет философию философов и начинает говорить в простоте, в трепете. Почему? Он понимает, что спасение людей зависит не от его мудрости, не от мудрости Павла, не от красноречия Павла. Спасение людей зависит от Божьей благодати, от суверенной благодати. И поэтому Павел понимает, что не нужны красивые слова, не нужно говорить замудренно, надо просто возвещать Евангелие. И Бог сам спасает. Павел понял, что его проповедь, она никому не интересна. Он говорит в 22 стихе, ибо иудеи требуют чудес, а едины ищут мудрости. Прежний мир можно разделить на две категории. Это были греки, это были иудеи. Иудеи знали истину о Боге. Иудеи имели священное писание, они имели закон. Греки, они были философы. Они придумали много разных учений. Красивых, стройных, логичных. И когда Павел пришел возвещать Христа, иудеи говорили, чем ты докажешь, что Христос это Божий Мессия? Каким знамением? Христос творил много знамений, но много людей уверовали. Христос делал много знамений, но фарисеи говорят, хотим еще тебе одно знамение видеть. Они всегда искали знамений, они всегда искали чудес, чтобы оправдать свои неверия. Греки искали мудрости. Им нужно было красивое учение, стройная теология. Но Павел не проповедовал красивое учение. Павел проповедовал истину Божию. И что получается? Павел говорит Евангелие иудеям, а те не хотят слушать. Им нужно знамение, Павел говорит Евангелие грекам, а те не хотят слушать, им нужно красивое учение. И стоит Павел. И то Евангелие, оно никому не нужно. Многие проповедники сегодня говорят, что мир не интересуется Евангелием. Люди не хотят идти в церковь. Возьмите 50 лет назад, как люди жили в Америке. Сколько людей посещало церковь в воскресенье? Очень много. Сегодня многие церкви в Америке закрываются. Я был в Арканзасе, брат Фалбер, церковь. Friendship, примите брат еще, шклад. И там напротив есть хорошее большое здание. Это здание раньше принадлежало Баптистской церкви. Но сейчас оно закрыто. Оно пустое. Потому что нет людей. Сегодня все меньше и меньше людей начинает идти в церковь. Меньше и меньше людей в воскресенье приходят слушать Божье Слово. Все больше людей идут на бейсбол, едут на охоту, едут на рыбалку. Они нарушают святость Господнего дня. И многие проповедники говорят, нам надо людей привлечь. Нам надо Евангелие сделать привлекательным. Надо Евангелие поместить в хорошую обертку, в хороший фантик, чтобы люди захотели Евангелие. И сегодня ставят мюзиклы, ставят театральные постановки, приглашают известных певцов, чтобы те пели песни «О благодать спасен тобой». Люди думают, что они этим привлекут людей в церковь. Они хотят привлечь людей в церковь. Они похожи на продавцов товара. Знаете, когда у нас в России я иду по рынку, каждый продавец зовет меня к себе и говорит, мой товар хороший, мой товар самый лучший, возьми мой сыр, возьми мое молоко, оно самое хорошее. И есть люди, которые просто стоят и молчат. Они продают молоко молча. Они знают, что у них хорошее молоко. Хорошее молоко не нуждается в рекламе. Плохое молоко нуждается в рекламе. А вкусное молоко мы и так будем покупать. И сегодня многие проповедники похожи на продавцов. Каждый стоит и зазывает свою церковь. У нас хорошая парковка для машин. У нас хороший детский сад для ваших малышей. У нас хорошая музыка. Джаз, рок, блюз, кантри, классик. Каждый пытается чем-то завлечь. Но истина, она не нуждается в рекламе. Истина нуждается в провозглашении, но не в рекламе. Почему? Потому что мирские, неверующие люди все равно будут искать развлечений. Они все равно будут искать чего угодно, но только не Иисуса Христа. А как же быть? Как же делал Павел? Он понимал, что люди не хотят услышать проповедь. Но Павел все равно проповедует Христа распятого. Одни говорят, это безумие, это глупость. Как это так Бога распяли? Как это Мессия был распят на кресте? Это глупость, говорили фарисеи. Бог не может иметь тело, говорили греки. Но Павел все равно проповедует Евангелие Христа. Он не меняет Евангелие. Он не искажает его. Он не делает его более приятным. Он не делает его более удобным. Почему? Потому что не он автор Евангелия. Автор Евангелия Бог. А Павел лишь слуга Божий, который должен возвещать истинное Евангелие. Бог возрождает. Бог меняет сердца. Бог дает нам рождение свыше, новое рождение. Но Бог также и призывает нас в церковь. Он собирает нас в церковь через проповедь истины. Апостол Павел, он не переживал, что его будут слушать мало людей. Он не переживал, его не беспокоило то, что мало людей будут ходить в его церковь. Апостол Павел знал, что в его церкви будет столько людей, сколько Бог предопределил. Он знал, что в его церкви будут спасенные, избранные Богом души. И не больше, ни меньше. И поэтому Павел знал, что кого Бог избрал прежде создания мира, кого Господь искупил на Голгофе, Кого Господь спас, тех Он и призовет в церковь. Павел, он знал, что он проповедует истину. Его товар – это хороший товар, и он не нуждается в рекламе. Он просто говорил, а Бог сам призывал людей с проповеди Павла. Люди не хотят слушать Евангелие, но Бог суверенной благодатью работает в наших сердцах и открывает нам истину Евангелия. И то, что раньше нам казалось глупостью, сейчас для нас становится истиной. То, что раньше мы слушать не хотели, сейчас, когда Бог спас нас, мы хотим слышать эту истину. Мы хотим слышать эти доктрины. Мы хотим слышать эти слова, потому что они сладостны нашему сердцу. Потому что Бог изменил наше сердце. И апостол Павел проповедовал то Евангелие, которое Бог ему вручил. Ни больше, ни меньше. Он не искажал его и не делал приятным, не делал его удобным. Он говорил таким, каким оно есть. И он говорит, что это Евангелие соблазн для иудеев, для евреев безумие, но для тех, кого Бог призвал, для тех, кого Бог привел в церковь, призвал святым призывом, призвал святым зовом, для них это премудрость Божия. Это истина, которую Бог открыл верующим. Человек принимает Евангелие не потому, что он очень умный, не потому, что он много знает, но принимает Евангелие потому, что Бог открывает его сердце для истины. Бог дает нам возрождение. Бог возрождает нас и дает нам новое сердце. И потом открывает это сердце, чтобы слышать Божью истину. Помните, как Тавифа написано, что она слушала проповедь, слова Павла. Она была на собрании и слушала апостола Павла. Тавифа. Написано, Господь отверз сердце ее. Бог открыл ее сердце, чтобы слушать то, что говорит Павел. Раньше она слушала его ушами физическими. Когда Господь открыл ее сердце, она стала слушать слова Павла сердцем, ушами сердца. И она, и жизнь изменилась. Ее жизнь поменялась на все 100%, потому что Бог спас ее. Спасаем не мы, спасает не наша проповедь, спасает не наше знание, спасает Бог. Благодатью, через веру, но вера она не от нас, она дар Божий. Бог дал нам эту веру. И поэтому мы должны понимать, мы живем в то время, когда мир ищет развлечений. Многие верующие ищут развлечений. Они хотят веселого христианства. Но мы должны оставить этих проповедников этому миру. Они говорят ложь, потому что хотят наполнить свою церковь. Нам же лучше оставаться в небольшом количестве, но чтобы в каждом из нас ярко сияла Божья слава. Пускай нас будет немного, но мы должны быть Божьими людьми, знающими истину, проповедующими истину и живущими по этой истине. Вот это очень важно. Христианство – это не просто красивые слова, это не просто красивые доктрины. Истинное христианство Иисуса Христа – это правильная жизнь. Жизнь, которая происходит из правильной доктрины. И апостол Павел как бы напоминает нам, говорит, посмотрите, братья, кто вы на себя? Да, Бог нас избрал, когда? Когда не было еще ничего. Прежде создания мира Бог нас избрал во Христе и решил дать нам спасение. Мы верующие. Но почему нас Бог избрал? Наверное, потому что мы очень хорошие люди. Мы очень много знаем, мы читаем Библию, мы ходим на собрание в воскресенье. Поэтому Бог нас избрал. Да? Но. Бог избрал нас не потому, что мы были чем-то лучше всех остальных. Но Бог избрал нас, потому что Он захотел нас спасти. Почему именно меня Бог избрал? Я не знаю. Это знает Бог. Но Бог ко мне решил проявить милосердие. Он решил дать мне милость. Я достоин ада. Я достоин проклятия. Я достоин Божьего гнева. Но Бог решил не давать мне то, что я заработал. Бог решил дать мне милость во Христе Иисусе. Милосердие. Почему? Я не знаю. I don't know. Бог знает. И поэтому Павел говорит: братья, посмотрите на себя. Очень часто в нашей христианской жизни мы забываем, кем мы были. Мы забываем, откуда Бог нас призвал. Мы забываем, что Бог нам истину открыл. Не мы дошли до нее своим умом, но Бог нам эту истину открыл во Христе Иисусе. Мы забываем. Мы начинаем считать себя хорошими людьми. Мы считаем, что Бог избрал нас, потому что мы хорошие люди. Потому что наши родители верующие. Потому что мы всегда ходили в церковь, поэтому Бог нас избрал. Нет. Мы должны каждый раз себе напоминать, кто я такой. Я ничем не лучше безбожников, которые живут в этом мире. Я ничем не лучше атеистов, буддистов, мусульман, римских католиков. Ничем не лучше. Может быть, даже хуже. Но Бог решил спасти меня. Мы должны себе это напоминать, кто мы такие. И Павел говорит: братья и сестры, Павел говорит, верующие в Коринфе, посмотрите на себя. Много из вас мудрых. Много из вас докторов богословия. Много из вас докторов, имеющих ученую степень, академиков. Много из вас философов, знатных, сильных, уважаемых в этом мире. Нет. Никто из нас не был президентом Америки. Никто из нас не был губернатором штата. Мы не знатные и ничижённые. Но мы в лучшем положении, чем президент Америки, чем Барак Обама, чем губернатор штата, чем Путин или кто-то еще. Мы в лучшем положении. Бог не дал нам власть в этом мире. Но Бог открыл нам тайну Евангелия. Бог открыл нам тайну во Христе Иисусе. И Бог дал нам спасение во Христе Иисусе. Вечность в небесах, она гораздо драгоценнее, чем ценность этого мира. Мы иногда хотим что-то значить в этом мире. Но Бог говорит: нет, сын мой, нет, моя дочь, это не для тебя. Для тебя я приготовил небо, земля, власть, богатство. Это для людей этого мира. Для тебя я приготовил вечность. Посмотри на себя, кто ты. Посмотри на себя, говорит Господь нам. И посмотрите на Бога. Иногда нам кажется, что Бог маленький, а люди большие. Это бывает потому, что мы редко смотрим Писание. Когда мы читаем Писание, мы видим, что человек маленький, а Бог великий. И Павел говорит, что Бог избрал немудрое этого мира, чтобы посрамить мудрое. Я всегда удивлялся, как люди имеют веру. Я встречал таких людей, которые имеют очень большое образование. Мои профессора в университете. Это люди, которые очень умные, очень интеллектуалы, очень много знают. Они очень эрудированы. Но когда им говоришь Евангелие, они не хотят послушать. Они его не понимают. И я знаю одну бабушку, которой 95 лет. Она имеет образование в 3 класса в школе. Она плохо читает. Она многого не знает. Но она имеет веру в Иисуса Христа. И это гораздо большая драгоценность, чем все дипломы этого мира, чем все знания этого мира. Почему? Потому что Бог берет эту бабушку неграмотную, мало, которая мало знает, и открывает ей Евангелие Христа. А умного человека оставляет с его глупостью. Бог избирает немудрое, чтобы посрамить мудрое. Избирает ничего не значащее, чтобы значащее в этом мире упразднить. Иисус говорит в молитве к своему Небесному Отцу, 11 глава Евангелия Матфея: «Славлю тебя, Отче неба и земли, что ты утаил Евангелие от мудрых и открыл младенцам». Он говорит об учениках и о фарисеях. Фарисеи – умные люди, доктора богословия, которые знали очень много, писали очень много хороших книг о богословии. Но Господь сокрыл от них истину. И эту же истину открыл рыбакам, сборщику налогов, простым работягам. Как они называются? Redneck. Удивительно, но это Божья благодать. Она не заслужена. Ее не заработаешь. Ее просто Бог дает нам ради Христа. Для чего? Бог берет великих этого мира и унижает. Берет слабых этого мира и открывает им Евангелие. Скажите, где сейчас Юлий Цезарь? Где сейчас Наполеон? Где сейчас Ленин и Сталин? Где сейчас Линкольн и Джордж Вашингтон? Это были люди великие, но не великие в этом мире. Но для Бога гораздо важнее те, которые ничего не имеют, но богаты верою во Христа. Для чего? Чтобы никто не хвалился перед Богом. Стих 31, в первой главе. Чтобы было, как написано: «Хвалящийся, хвались Господом». Вот она драгоценность. Вот она милость от Бога, когда я могу похвалиться не тем, что я что-то сделал, а тем, что Господь сделал для меня. Господь избрал меня прежде создания мира. Он избрал меня, хотя во мне не было ничего доброго, ничего хорошего, ничего благородного. Все, что во мне было, это грех, это бунт против Бога и непослушание Его Слову. Но Бог избрал меня. Ибо на Христа возложил мой грех. Он искупил меня на Голгофе и призвал меня званием святым. Званием святым призвал меня. Господи, почему я? Потому что Он так решил. Господи, а чем я лучше вот тех людей неверующих? Бог говорит: ничем. Но я спас тебя просто потому, чтобы ты не хвалился. И я на самом деле скажу: все, что я имею по Божьей благодати. Все, что я имею, это Бог мне дал. Но есть кое-что мое. И знаете, что мое? Только мои грехи. Все. Больше я ничего своего не имею. Все, что я имею, дал мне Бог по своей суверенной благодати. Иногда я забываю об этом. И я начинаю гордиться: Господи, я благодарю Тебя, что я лучше вот этих людей. Мне Ты открыл истину. Мне Ты дал Писание. Мне Ты позволил узнать Твое истинное Евангелие. Когда я начинаю так думать, Бог начинает бить меня по голове. И говорит: в твоей голове нет ничего доброго. Ты умный, но твои знания неправильные. Твои знания тебя не спасут. Бог говорит: тебе нужно Евангелие Христа. И Он еще раз напоминает мне Писание. Ефесянам 2, 8, 9. Ибо благодатью вы спасены через веру. Сегодня от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не гордился, чтобы никто не хвалился. И здесь Бог избирает то, что мир презирает. Но это презренное в мире Бог возвеличивает в своей славе. Это великая Божья благодать. И знаете, сегодня нас здесь немного, но я благодарен, что Бог дает нам возможность собираться здесь, чтобы слышать Его Слово, чтобы еще раз проверять свои сердца, чтобы еще раз проверять, Господи, по-настоящему ли я ценю Твою благодать? Не превращаюсь ли я в фарисея самодовольного? И еще раз мы напоминаем себе, насколько Бог велик в милосердии, насколько Бог велик в любви, насколько Бог прекрасен в своей благодати, что слово о кресте для погибающих есть юродство, а для нас спасаемых это сила Божья. Не человеческая сила, но сила Божья, которую Бог проявил в нас, которую Бог дал нам эту силу через Духа Святого, благодаря смерти Христа. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами помнили Евангелие Иисуса Христа, чтобы мы не забывали Его, не забывали величие Божьей благодати. Да, мы будем иметь проблемы в этом мире. Нас не будут слушать люди. Люди будут плевать в нас. Они будут шутить над нашей верой. Они будут смеяться над нашим христианством и говорить, вы какие-то примитивные. Мы примитивные? Мы примитивны настолько, насколько примитивны Евангелие. Мы хотим быть как можно больше примитивными, чтобы быть ближе к Евангелию, чтобы быть ближе к истине. Мир не будет принимать нас. Я скажу больше. У вас никогда не будет мега-церкви. Никогда. И слава Богу, что не будет мега-церкви. Потому что у Бога всегда малое стадо. Но этому малому стаду Бог дает царство. Это чудесно. Это великая истина. И когда я понимаю, говорю, Господи, в России живет 140 миллионов людей. И всего 5 церквей первоначальных баптистов. Господи, всего лишь 200 человек в общей сложности понимают библейскую истину. Господи, почему так? А Бог говорит, не твое дело. Ты истину проповедуй. Ты говори об истине. А кого надо, я сам спасу и призову. Но ты будь верен своему служению и своему призванию. И знаете, тогда появляются силы, появляется желание, появляется ободрение, что, Господи, если есть твои люди Божьи в этой стране, то ты откроешь им истину. Буквально недавно, может быть, 2 месяца назад, брату Херму Хэтфилду написал один человек из Нижнего Новгорода. Он живет от Москвы в совсем другую сторону, чем я. Они с женой знают английский и слышали его проповеди на Sermon Audio. И они заинтересовались. И они написали ему письмо. И он теперь с ним имеет общение, он проповедует, он возвещает Евангелие. Как? Удивительно Божья благодать. Два человека живут в городе, где нет принятия Baptist Church. Но Бог находит разные пути, чтобы донести до людей истину Евангелия. Как это было со мной. Мне помогал в этом Google переводчик. Это удивительно. Мы с вами должны проповедовать Евангелие Христа. Мы должны верить в доктрины благодати, охранять их от лжеучений и провозглашать их в этом мире. Уверуют ли люди? Бог знает. Уверуют все избранные. Но мы должны просто проповедовать Евангелие. Мы должны его провозглашать. Мы не должны его делать более легким, более приятным, более красивым. Пускай оно будет такое, каким Бог его оставил. Пускай наша проповедь не будет похожа на проповедь Билли Грэма или Рика Уоррена. Пускай наша проповедь будет похожа на проповедь апостола Павла, на проповедь Иисуса Христа, Христос проповедовал иногда очень жестко и строго. Одни люди уходили после проповеди и говорили, кто может это слышать? А другие становились его учениками. Потому что Бог одним открыл истину, а другим закрыл глаза. Это его право. Он суверенный Бог. И мы с вами должны хранить Евангелие. И мы должны верить, что Бог спасает, независимо ни от чего. Но через проповедь Евангелия Господь собирает овец в свое стадо. Через проповедь Евангелия Господь призывает людей из мира в церковь. Поэтому мы должны Евангелие проповедовать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы всегда старались проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Чтобы мы всегда старались проповедовать Евангелие старое, древнее, то Евангелие, которое Господь оставил людям. Пусть Господь нас благословит не унывать, когда нас мало, когда люди нас не слушают, когда люди не хотят приходить к нам на собрание. Мы должны помнить, кого Бог избрал, тех Он призовет. Кого призовет, тех Он прославит. И самое интересное, самое удивительное, что мы часть Божьего народа. Мы часть Его семьи. Не по нашим делам, но по Его милости. Пусть Господь нас благословит. Я хочу помолиться. Наш дорогой Небесный Отец, Господь, Владыка и Царь, мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность быть на этом собрании, читать Твое Слово и рассуждать, Господь, о Твоей великой благодати. Даруй нашим сердцам способность глубже понять Твою любовь, глубже понять Твою благодать, чтобы больше пред Тобой смириться, чтобы наши сердца наполнились благодарностью к Тебе, и чтобы мы не хвалились пред Тобой ничем. Потому что нечем хвалиться. Но можем хвалиться лишь Иисусом Христом. Он наша праведность. Он наше освящение. Боже, благослови нас, чтобы мы всегда хранили Твое Слово. Чтобы мы любили Твою истину. И провозглашали Твою истину Евангелие. Мир не хочет слушать это Слово. Мир не хочет его воспринимать. Но, Господи, даруй нам твердости быть верным нашему призванию. Потому что есть, Господь, Твои люди, которым Ты открываешь истину и которых Ты собираешь в один народ, которых Ты призываешь через проповедь Евангелия. Боже, благослови нас быть по-настоящему Тебе благодарными и жить для Твоей славы. Просим ради Христа Иисуса. Аминь.